убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Виктор Эскин, публицист. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
И Геннадий Гудков, политик. Здравствуйте, Геннадий Владимирович.
Да, добрый вечер. Здравствуйте.
Вкратце. В 2007 году Владимир Путин, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, выступил с речью, которая уже вошла в историю как Мюнхенская речь Владимира Путина. Многим она запомнилась как довольно резкая, обличительное прежде всего по отношению к западным партнерам. 15 сентября 2015 года на Генассамблее Организации Объединенных Наций опять ожидается выступление Владимира Путина. И чего нам ждать от этой речи? Каковы ожидания граждан Российской Федерации, наших сегодняшних гостей? Об этом сегодня и порассуждаем. Будет ли Мюнхенская речь 2 в исполнении Владимира Путина? Или это должна быть какая-то иная, более примирительная, созидательная речь в исполнении нашего президента? Начнем с заявления позиций, начнем с Виктора Эскина. Виктор, пожалуйста.
Весь мир будет внимательно слушать Владимира Владимировича Путина, и весь мир как никогда будет готов его услышать, если его речь будет достаточно, с одной стороны, краткой, прямой, жесткой, резкой, с другой стороны, исполненной понимание к оппонентам, исполненное понимание к тем людям в странах Запада, которые на сегодняшний день отстали от событий, будучи, к сожалению, жертвами пропаганды собственных СМИ, несвободных западных СМИ, хотя по законодательству, как мы понимаем, они там совершенно свободны.
То есть ждать каких-то обличений?
Это на тот случай, как говорят, да. В Одессе, если бы меня спросили, я бы рекомендовал сперва начать речь с заявления о том, что Россия становится мировым лидером традиционалистов и консерваторов, тех, кому дороги принципы классики, морали, религии, Библии и веры в добро. Это вот первое, с чего бы я начал на месте Путина. А дальше я бы, конечно, если бы, опять же, меня бы спросили, как говорят в Одессе, на его месте бы не отказался от некоторых серьезных разоблачений. И, наверное, это будет уже продолжение нашей беседы, потому что, может быть, мне хочет возразить мой оппонент.
Это Виктор Эскин, публицист, который ждет какой-то яркой речи, скорее конфронтационного характера. Сейчас слово Геннадию Гудкову, политику.
И примирительного одновременно тоже.
Почему посмотрим, же? Но я не сомневаюсь, что в таком случае получится примирение. Да, Геннадий Владимирович.
Я не приехал разжигать.
Я надеюсь, что сегодня дискуссия пройдет конструктивно. Что касается мюнхенской речи, это была одна ситуация, сейчас совершенно другая. И сейчас выступать с мюнхенскими речами, это называется подливать масло в огонь международной напряженности, и, по сути дела, скатываться дальше в болото изоляционизма, к сожалению, превращать дальше страну в изгой. Конечно, я надеюсь, что Путин как... Надеюсь, что все-таки он человек не глупый и понимающий, в конечном итоге умеющий или способный сыграть назад хотя бы что-то. На мой взгляд, он должен использовать этот момент для хотя бы какой-то нормализации, какого-то восстановления отношений с своими бывшими партнерами. Потому что ситуация в России угрожает в том числе и власти. Мы видим рукотворный экономический кризис, когда страна упала ниже плинтуса. Мы видим абсолютно... деградирующую систему управления, абсолютно Думу, которая превратилась из парламента в Госдуру, принимающая запретные инициативы, как из рога изобилия, причем одно дурнее другого. И вот в этих условиях кто-то должен сказать стоп этой машине, потому что массовый психоз, превращенный в пропагандистское орудие СМИ, превращает страну в что-то наподобие, худший вариант. Мы еще, конечно, не в 37-м году находимся, но уже где-то в худших стадиях Советского Союза, когда тоже было много разговоров о враждебном окружении, возможно, в начале ядерной войны, массовый психоз. Я помню людей, которые рыли и строили бункеры в своих домах. То есть это уже было такое тихое помешательство, переходящее в активную фазу. И мне кажется, сейчас это надо прекращать, потому что санкции никогда ни одной стране ничего хорошего не давали, кроме бед, горести и трагедии.
Это Геннадий Гудков, политик, который ждет какого-то примирения 15 сентября на Генассамблее Организации Объединенных Наций. Сейчас начну с вопросов. Виктор, у меня вопрос личного характера. Понятно, вы консерватор, причем такой радикал-консерватор, и вы ждете, когда уже, наконец, на планете Земля появится хоть какой-то человек, глава государства, который подхватит знамя и понесет его, знамя консерваторов. Но нам-то, гражданам Российской Федерации, какая от этого выгода?
Вы, граждане Российской Федерации, в своем подавляющем большинстве поддерживаете мою позицию, потому что вы хотите, чтобы ваши дети воспитывались на русской классике, на Серафиме Саровском, Игнате Брянчанинове, Иване Ильине, Константине Леонтьеве, на Бердяеве, Соловьеве и прочих великих людях земли русской, которыми она так богата. Вот что такое русская идея, русская мысль. И поэтому консерватизм в русском смысле – это замечательная идея, прекрасная идея, которая сумела на протяжении нескольких десятков лет объединять самых разных людей, которая установила мир в разных частях великого пространства этой империи. Этот язык, который сегодня до сих пор от Калининграда до Курильских островов является доминирующим. Великий русский язык. Поэтому укрепление,
то есть, по сути, это основано... не поднять знамя, а удержать знамя консерватизма, который вы уже видите.
Вы же знаете, что многие из тех фамилий, которые я сейчас упомянул, они не являются наиболее популярными в сегодняшних радиошоу, в сегодняшней политической жизни.
Зато в политической жизни фамилия Бердяева, например, очень часто упоминается именно благодаря Путину.
Ах, Бердяев, есть у Александра Мирзояна такие частушки. Слушайте, на самом деле требуется именно здравый подход ко всему. Теперь, почему России требуется консерватизм? Потому что она идет вперед, она понимает, что сохранение семьи, где папа, мама и дети... Это залог того, что с вами не случится, того, что сейчас происходит в Европе. А что происходит в Европе, вы знаете? Когда сейчас ежемесячно в Германию приезжает около 100 тысяч иммигрантов. А собственных семей нет. А собственных семей нет, потому что сейчас однополые браки. А скоро будет брак не только мужчины с мужчиной. Скоро заставят еще венчать мужчину со свиньей. Со слом. Вот еще что, до чего могут дойти. И Россия – это та страна, которая говорит «стоп». Стоп, мы, опираясь на наше прошлое, идем в будущее. А вот это все нет.
Это Виктор Эскин, публицист, сейчас Геннадию Гудкову вопрос. Геннадий Владимирович, а какой может быть примирительная речь, я не очень понимаю. Ну, потому что позиции, как мне кажется, четко обозначены и у одной, и у другой стороны. И отступать не хотят ни те, ни другие. И фактически примирение будет означать сдачу своих позиций.
Вот у меня к вам вопрос на вопрос. Да. И те, и другие вы кого имеете в виду? Тех
я имею
и других
в виду,
во множественном
ну, например,
числе.
Если мы выступаем в Организации Объединенных Наций, то это Соединенные Штаты Америки.
Не-не-не, давайте есть, так. Да. Вот есть мир, есть Организация Объединенных Наций, есть 95% союзников позиции там определенного Европейского сообщества США. И есть Россия, которую поддерживает там 5-6 стран от силы. Причем обращаю ваше внимание, радиослушатели, что нас не поддерживает нашу позицию ни Белоруссия, ни Казахстан, ни наши друзья там по Средней Азии. Вот не поддерживают, знаете. Поэтому там, конечно, я очень доволен, что у нас есть поддержка, по-моему, там Гондурас или Доминиканской Республики, Зимбабве. Это, конечно, очень важные страны. Я не хочу обидеть народы этих стран. Но все-таки как-то получается, что великая страна, великая ядерная держава с большой, хорошей историей, европейское государство, да, цивилизованное до некоторой степени. Вот, член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций оказался практически в полной международной изоляции.
Есть
и такой
одно,
международный...
Геннадий
нет, дайте я докончу
Давайте,
фразу.
Конечно.
И такой международной изоляции у России не было никогда. Ни в одном историческом периоде мы не оставались без союзников. Всегда были и в Европе в любой конфликтной ситуации у нас союзники, и в мире. Сейчас мы остались вообще без союзников. Если не брать Зимбабве, который от нас очень далеко, и там кто-то из латиноамериканских государств, который, по-моему, не очень хорошо народ знает, где расположена Россия. Или мы не хорошо знаем, где расположено это государство.
Хорошо, но это как вам сказать, Геннадий Владимирович? Смотрите, большинство против вас, против вашей позиции, Геннадий Владимирович,
это
большинство граждан Российской Федерации. Поэтому вы уж
простите,
давайте следуйте за большинством.
Отдайте мне в руки на 3 месяца весь пропагандистский механизм, и я вас уверяю, что...
Виктор, давайте сегодня посмотрим, кого люди поддержат вас или меня.
Раз, на 3 месяца, понимаете? Я не знаю, насколько там поддержат вас или меня. Но здравый смысл говорит о том, что, к сожалению, есть такая шутка интернета, 60% граждан России по опросам социологов вообще поддерживают все. Все, что исходит от власти, все, что исходит от зомбоящика. Но, вы знаете, не 60% решает вопрос развития государства, а как раз решает оставшаяся часть, потому что чем выше интеллектуальный образовательный уровень, тем меньше поддержки сегодняшней власти. Тем больше люди понимают, к чему ведет сегодняшняя политика. Эти люди очень хорошо помнят 30-е годы. Вы, Виктор, по-моему, потеряли деда у нас с вами. У нас с вами общая судьба, да, я потерял деда, он был расстрелян так же, как и ваш в 1938 году.
Да.
И мы знаем, чем кончается диктатура и авторитарные режимы. Мы знаем, какие жертвы несет народ, когда он готовится к войне, и там пылает жажда закончить эту войну немедленно на чужой территории. Мы понесли 30 миллионов жертв во Второй мировой войне, это самая большая жертва стран, как бы, наверное, за всю историю человечества, самая страшная жертвы. И это в том числе из-за огромных, серьезных политических ошибок, перегибов политического руководства, отсутствия споров, отсутствия дискуссий, отсутствия оппозиции и так далее и тому подобное. Ни одна страна не страдала так, как страдает Россия с ее монополией на власть.
Виктор, вам вопрос. Ну а что в конце, что в итоге? То есть к чему мы должны прийти? Вот описание, оно, его нельзя пощупать. Это такая идея, красивая идея. Россия, наших великих классиков, Россия Бердяева, Соловьева. Но если прагматичнее подойти к происходящему, что должно получиться в итоге, вот по вашему мнению, по вашей картинке?
Во-первых, не только Россия. Я приехал сюда из Иерусалима. И Израиль знавал голосование в ООН, когда все голосовали против Израиля. Все как один. По вопросу, например, объединения Иерусалима. Или по вопросу, например...
Советский Союз поддерживал, как правило.
Значит, и Советские Соединенные Штаты голосовали против нас. И
Штаты поддерживали.
Знавали мы, еще раз, и Соединенные Штаты были случаи, голосовали против нас.
Ну, были один.
Когда вы говорите о сталинском периоде, сравните с сегодняшними днями, я, честно говоря, чувствую себя, не знаю, по-моему, просто пришельцем с другой планеты. Мы находимся с вами в стране, где...
Ну, просто с другой стороны.
Ну, извините, я вас не перебивал. Хорошо, внимательно извините. Слушал с уважением. Хорошо. 600 телевизионных каналов, открытых абсолютно для любого гражданина России. Сейчас вы можете смотреть, слушать все, что угодно. При помощи интернета вы можете писать все, что угодно. Более того, ограничительные законы на свободу слова в России, они куда более мягкие, чем во многих европейских странах. В Соединенных Штатах вообще нет ограничений. Мы это знаем. Но политкорректность американцев, которая сейчас потихонечку начинает размываться в рамках последней предвыборной кампании, она, вы знаете, куда хуже иногда, чем любая цензура. На сегодняшний день российский гражданин куда лучше информирован о том, что происходит в мире, нежели средний западный его коллега. И, например, когда мы говорим про Украину, я очень надеюсь, что президент России Путин скажет о главном. А главное это то, что впервые за 70 лет в какой-то стране в Европе к власти пришли люди, объявившие нацизм своей официальной государственной идеологией. Не какие-то подзаборные скинхеды, не какая-то группа, которую сейчас здесь, в Москве, могут обнаружить, и сразу придут ОМОНовцы, которые превратят их, вы знаете, во что. А президент Украины, премьер-министр Украины, Украинской Рады объявляют выродков ОУНу по героями, Бандеру, Шухевича, худших из извергов рода человеческого.
Так, если
вот об этом в мире никто не знает. Минуточку. Вот так. Какая свобода, если в Европе надо каждому человеку объяснять и рассказывать. Нюрнбергские процессы, Шухевич, Бандера, Ваффен-СС, Нахтигаль и так далее, объяснять им Львовский погром, Хатынь, Бабий Яр. И объяснять им, что сотни тысяч людей были убиты теми, кто сегодня объявлен на Украине героями. Вот те, кто объявили их героями, они исповедуют преступную идеологию. Нюрнбергские процессы были против них. Но сравнивать сегодняшнюю Москву с 37-м годом, ну полноте. 37-й год, простите, когда ваш дед и мой дед погибли, сотни тысяч людей подверглись жесточайшим пыткам тогда.
Творились
настоящий ужас, и мы это с вами знаем. Сегодня ситуацию никак нельзя сравнить. Ну, давайте все-таки любите свою страну и смотрите на нее все-таки глазами любящих людей. И смотрите также и на мир, и на другие страны.
Мы-то что должны получить в итоге?
Вы?
Да, вот, все, здесь что? Торжество православия, единая религия, идеология.
Крепость Россия, которая показывает всему миру, что можно устоять, правостоять и противостоять. И вы увидите вот это вот землетрясение, которое сейчас происходит на Западе. Когда не пожинает плоды собственного урожая, когда Париж, Лондон превращается в Дар-эс-Салам, когда больше половины их мусульман поддерживают уже и террор, и исламское государство, в отличие от вашего в значительной степени традиционного и миролюбивого ислама здесь, в России. Когда все это происходит на ваших глазах, и вы знаете, что это еще вопрос 10 лет, Россия, страна, которая способна перестроиться, должна перестроиться в экономическом смысле, а в духовном смысле вам есть на что опереться. Я не знаю, на что будут опираться там, а вам есть на что опереться.
Геннадий Владимирович, теперь уже можете, да, вопрос адресовать вы своему оппоненту, пожалуйста.
Ну, я просто прокомментирую, конечно, я в чем согласен, что, конечно, еще 37-го года у нас нет, но мы неуклонно к нему движемся. Я просто для нашего собеседника, ну, как он гражданин все-таки Израиля, не до конца, может быть, знает некоторых наших нюансов тонкости, поэтому я вам расскажу, что из 600 каналов население России смотрит примерно 5-6, ну, это социология. И из этих 5-6 каналов, например, ни одному каналу не разрешено, например, меня или там Алексея Навального показывать или приглашать на дискуссии.
Так. Вы сидите сейчас на...
Нет, одну секундочку, я говорю про центральные телевизионные каналы. Я там персона нон грата. Мой показ даже в эпизоде может стоить рабочего места как пропустившему монтажера-режиссера. Это я вам объясняю, как у нас устроена свобода слова. На остальных 600 каналов вы можете вещать, но там вас никто не услышит. Это первое. Второе. Интернет, вы говорите, у нас интернет, да, действительно, власть упустила контроль за интернетом. Сейчас она активно это наращивает. У нас там есть Госкомнадзор, который превратился в Госкомпозор, которому сейчас дана... Госкомпозор, которому даны полномочия без судебных решений, без каких-либо объяснений блокировать любые сайты, любые информационные массивы. Только что под угрозой была Википедия закрытия, только что под угрозой были закрытия огромные информационные, в том числе науки, научные массивы, и любая политическая сейчас активность в интернете уже плодит в России десятки уголовных дел. Пока еще десятки. Вы тут правы, с 37-м годом действительно равнять нельзя, когда там были миллионы уголовных дел и сотни тысяч расстрелянных, там 1 600 000 и почти там 20 миллионов прошедших через ГУЛАГи. Я не соглашусь с вами в чем еще очень важный момент. Вот вы там говорите Париж, Лондон там и так далее, нужно отставить свою самостоятельность, показать. Но, простите меня, Виктор, ведь на самом деле сегодня главная проблема Европы – это что делать с огромными толпами, сотнями тысяч беженцев. Это о чем говорит? Это говорит о том, что в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде, в Австралии построены такие страны с социальной политикой, с культурой, с уровнем здравоохранения, образования, что туда бегут миллионы людей, в том числе из России. Вот вы говорите, Россия образец там и так далее. А ведь из России 200 тысяч уезжает ежегодно, и уезжает молодежь, аспиранты, студенты, ученые, специалисты уезжают за рубеж навсегда. Это говорит о том, что то, что мы строим, совсем, в общем-то, не встречает запроса вот этих людей, умных, образованных, талантливых, ярких. Потом они там получают Нобелевские премии за рубежом, потом они становятся гордостью там мировой цивилизации. Но это потом, а не у нас. И когда вы говорите, что Россия должна опираться на свою культуру, я с вами соглашаюсь. Слава Богу, что мы, Россия, успели ее создать. Мы были европейской страной, которая, в общем-то, отставала несколько за монгольского нашествия, крепостного права, но в целом мы прорвались. Но театр мы все-таки изучаем по Шекспиру, допустим, музыку по Баху и Моцарту, архитектура тоже там по итальянскому, французскому стилю. Но мы успели дать миру, какие имена знают за рубежом? Достоевский, Толстой, Бунин. Чехов, Чайковский, который, кстати говоря, был не той ориентации, как вы говорите. Вот. И, собственно говоря, сейчас мы почти имен не даем. Ну, Гагарин и Менделеев, да, там. А больше мы имен не даем. Мы сейчас вот очень сильно отстаем. И сегодня мир-то Россию не знает. Вот, говорят, там какие-то там против нас враждебные. Не знают многие про Россию ничего. Потому что мы ничего не производим, ничего не поставляем. У нас нет российских мировых торговых марок. У нас, кроме там автомата Калашникова, собственно говоря, за рубежом ничего не известно. У нас нет ни Кока-Колы. Вот у вас все компьютеры стоят. Вот они, пожалуйста, там всякие Apple, iPhone, Xerox и так далее. Это все названия, совершенно пришедшие к нам от цивилизованного, как мы говорим, мира. Поэтому ни в коем случае нельзя изолировать Россию. Ни в коем случае нельзя пренебрегать мировой культурой, которая построена на европейско-американской, в первую очередь, культуре.
Виктор, ровно на опока, как говорят на исконном русском языке, будучи иностранным гражданином, и находясь большую часть времени за пределами России, я как раз стараюсь прорвать именно эту блокаду, а никак не призывая к изоляции России. Я, наоборот, призываю к тому, чтобы весь мир ценил в России то лучшее, что есть. И призываю граждан России, прежде всего, видеть то лучшее, что есть здесь, в России, перед тем, как они начинают резко критиковать, используя иронический тон, используя сленг подонков в интернете, используя, в общем-то, не совсем приличный тон в их критике органов власти России, президента России. Хотя я полностью согласен с тем, что критика, она позитивно важна и необходима для развития любого общества. Так вот, я еще раз повторяю, тем не менее, в России существует свобода прессы, свобода изъяснения. А что касается каких-то людей, которых приглашают больше или меньше, простите. Простите, а вы думаете, я могу попасть на любой телеканал в Европе или в Америке именно как раз именно из-за того, что...
Вас там... же не запретили там?
Извините, просто... И что значит не запретили?
Меня-то запретили.
То есть что значит не запретили? Ну, откуда вот вы знаете, где меня запретили? Во-первых, где нет. Были вот случаи, скажите, когда запрещали. Я не буду сейчас, понимаете, обличать всех и вся в этом мире. Бывает, что тоже на Западе кое-где решают, что этих людей не надо приглашать, потому что они не поддерживают гей-парады. Не надо приглашать этих людей, потому что они занимают консервативную позицию. Кого-то обвиняют в том, что он в некоторых вопросах согласен с президентом России, как я открыто поддержал, например, решение президента России по вопросу Крыма, по активной позиции против нацизма на Украине и в Прибалтике. Я считаю, что весь мир должен быть России благодарен. Кстати, и за Сирию тоже. Поэтому, если мы хотим критиковать Россию, давайте покритикуем. Но сперва скажем спасибо России сегодняшней. И за ее позицию по Украине, относительно... и за ее позицию по нацизму. Это страна, которая остается лидером антифашистского мирового движения. И скажем спасибо также нынешней власти за то, что она делает для укрепления как раз настоящей демократии, и что она делает для искоренения каких-то фашистских или сталинистских тенденций в обществе. Я думаю, что то, что делает именно сегодняшняя российская власть для всяческого испражнения из всех пор общества. А что такое Украина? Я вам только говорю, на Украине даже антифашистское движение, знаете, даже сайт «Антифашист» носит сегодня, есть такой сайт «Антифашист» на Украине, носит, которого как-то связан с Азаровым, носит откровенно иногда профашистский, нацистский характер. Так просто оправдывается Холокост, по оправдывается Европы. Нацизм. Сайт «Антифашист». Вот что такое Украина.
Просто в Европу бегут. Это заслуга Европы или это проблема Европы?
Что касается... Да. Очень хороший вопрос, спасибо. В Европу сейчас бегут те люди, которые стали жертвами, прежде всего, арабской весны, которая в немалой степени была спровоцирована Европой и Соединенными Штатами. Отнюдь не только. Но прежде всего, помощь, которая пришла от президента Обамы, от Европы, помощь в виде, была гуманитарная помощь, массированная оказана, когда бомбили Ливию, когда бомбили Ирак, разожгли конфликт в Сирии, вернее, помогали, конечно. Понятно, что были и причины, которые не имеют отношения к Западу. Мы хорошо знаем Ближний Восток, мы там живем. Без Запада там тоже весело. Но то, что они поиграли и проиграли, и в результате получили этот приток беженцев в Европу, в этом есть, в общем-то, некая такая длань немезины или, скажем, бога отмщения.
То есть как заслугу самой Европы это рассматривать нельзя. Геннадий Владимирович, пожалуйста.
Ну, что я могу сказать? Когда я слышу вот рассуждение моего уважаемого оппонента о верности нашего государства и руководства демократии, я не могу не возразить, не могу не посмеяться над горький смех, потому что демократия и государство российское, и руководство российского государства, это, к сожалению, уже сегодня несовместимые понятия. Вот мы сейчас усиленно движемся, я не знаю, к 1937 году или к там, 1953, посмотрим, какой это будет. Но совершенно очевидно, что в России за последнее время уничтожены основы демократических свобод. Что такое демократия? Это власть народа, которая осуществляется через свободные выборы, которые у нас уничтожены. Осуществляется через свободные СМИ, которые у нас зарегулированы хуже некуда. Осуществляется через различные политические борьбу, которая у нас запрещена. Через свободу создания партии и так далее. Посмотрите, что у нас творится. У нас же выборов нет. У нас оппозицию снимают во всех под всякими издевательскими. То есть уже просто глумятся. Они уже не просто вот находят причины, они просто глумятся. Снять какую-нибудь там за букву «Ё», например, вместо «Е», вот они снимают оппозицию выборов. Не дают участвовать в выборах. Они не хотят делиться властью. Они не хотят, значит, лишаться своих источников коррупционных доходов, которым дает обладание бесконтрольными властными полномочиями. Смотрите, что у нас творится опять там. Шубохранилище.
Так, а Виктор уже пресс, это нравится.
Пресс-секретарь, вот носит, да, пресс-секретарь носит часы по цене.
То, что в итоге получается, Виктор.
Пресс-секретарь.
Виктор руками, да.
Пресс-секретарь США, пресс-секретарь президента носит часы по цене годовой зарплаты президента Обамы, которого мы критикуем. Ну как же так вот? Человек на руку одел годовую зарплату президента Соединенных Штатов Америки, самой первой экономики мира. Поэтому что мы видим от этого сегодняшнего несменяемого руководства России? Мы сегодня видим глубочайший экономический кризис. Мы сегодня видим рубль обесцененный, превращенный там в бумажку. А это ведь сопровождается резким падением уровня доходов граждан, резким ростом цен, ухудшением благосостояния. Падает уровень медицины, падает уровень здравоохранения и образования. Мы это с вами все видим, и, к сожалению, процессы набретают еще большую силу. Это говорит о том, что такая власть, она не демократична. Поэтому, когда Видор, может быть, он там с позиции наблюдателя внешнего из Израиля, он там наблюдает за нашей страной. Но я понимаю, я не могу его за это упрекать. Хорошо бы кто-то там, я бы знал какую-то страну, как он знает Россию, да, это большое достижение. Но он просто не понимает вот этих внутренних процессов, он их не чувствует. Если бы он был бы в Балашихе и наблюдал бы, как выносили оттуда наблюдателей и избили так, что там ребятам пришлось сделать операцию, спасать жизни, удалять селезенку там и так далее, наверное, вы бы говорили про другому, про демократию, про выборы.
Сейчас время предложение. Да. Очень важно коротко, соблюдать законность. Не сомневаюсь, что в России можно найти нарушение законности, могу рассказать о том, но... Тот факт, что вы здесь на радио об этом говорите, вы знаете, что вас никто не арестует и обличаете. Вот вам доказательство, что прав я, а не вы.
С нами Виктор Эскин и Геннадий Гудков. Сейчас новости, после них вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Виктор Эскин, публицист, и Геннадий Гудков, политик. Обсуждаем предстоящее выступление Владимира Путина на Генассамблее Организации Объединенных Наций. Оно должно состояться 15 сентября. Чего мы ждем? А Виктор Эскин ждет, ну, в какой-то степени обличения и заявления Путиным позиции, что Российская Федерация есть консервативное государство, придерживающееся традиционных ценностей. Ну, в противовес остальному миру. А Геннадий Гудков ждет уже, наконец, примирения, что Владимир Путин должен выступить с речью, которая позволит сблизить позиции и Российской Федерации, и Соединенных Штатов Америки, и Европы. В общем, сейчас уже будут вопросы нашей аудитории. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Перед тем, как мы уже переступим к получению вопросов наших слушателей, а Виктор хотел что-то сказать, что да.
Не конфронтация, а наоборот, та линия, которую сегодня хотят услышать люди и в Америке, и в Европе. В Америке люди стонут от политкорректности, от незаконной миграции и от насильственного внедрения противоестественного устройства общества.
Что мы видим на примере, я говорю, противовес.
Не противовес, а то, что Россия заявляет свою позицию, ту, которая как раз-таки близка большинство американцев, большинство европейцев, которые еще остались, простите за формулировку, нормальными людьми. Их до сих пор большинство. В Америке была такая организация Moral Majority. Моральное большинство. Вот к ним может обратиться российский президент, и они будут так же, как они сегодня рукоплещут Дональду Трампу, еще больше будут рукоплескать российскому президенту. Поправка. Наоборот, это есть примирение, это есть путь к единению, к пониманию друг друга, а не санкции, а не бомбежки, а не... И еще один очень важный момент. Он обязан напомнить о том, что была договоренность, что НАТО не движется на восток. Россия не движется в Латинскую Америку, не движется в Пуэрто-Рико. А вот почему-то Запад нарушил договоренности. Так что вот что. Надо соблюдать договоренности, уважать друг друга.
Я только не понял, где здесь сближение. Хорошо.
Сближение в том, что люди в Америке должны услышать правду, а сближение в том, что Путин как раз является сегодня тем, кто в каком смысле больше представляет жителей Техаса, их внутреннее чаяние, чем президент Обама. Я вас уверяю, что не просто так это было мною сказано.
Геннадий Владимирович, может, это действительно путь к сближению, нет?
Ну, очень бы хотелось, но я не уверен в том, что в Кремле это понимают необходимость.
Что? Поддержать техасцев, поддержать, я не знаю,
Марин Ле Пен. Ну да, там у нас уже есть там кадыровские опусы, когда нужно поставлять оружие в Мексику, чтобы они отвоевали Техас. Большего бреда, я, честно говоря, я даже не ожидал, что такое может, ну, можно услышать в российской государственной власти, такой бред. Но я просто для нашего, мы же не очень знакомы, поэтому я для вот нашего собеседника говорю, что говорит, я вот здесь, в этой аудитории еще не арестован. Знаете, как говорили у нас в ЧК, когда я работал там, была такая горькая шутка 30-х годов, если вы не сидели, это не ваша заслуга, а чья-то недоработка. Так вот, в 2012 году меня вполне конкретно угрожали посадить. Мне давали 10 дней на выезд из страны. Сказали, что, Гена, мы вот дадим тебе спокойно выехать, но ты больше туда не возвращайся, через 10-12 дней мы тебя арестовываем. Я не поехал, не испугался, сказал, хорошо, арестовывайте. После этого на совещании в Кремле сочли, что для меня и так слишком много пиара, связано с уничтожением там моей компании, где 5 тысяч человек работало. И сказали, что посадка — это дополнительный пиар, пока сажать не будем. Но это пока, слово ключевое. Что касается ситуации, то... Вы же видите, какими стандартами мы ведем. Да, еще нет 37-го года, но, по сути дела, это диктатура лайт, Сталин лайт. Да, когда там, как это шутил Фоменко, Виагра лайт, хочется только целоваться. Вот пока идет точные репрессии. Посмотрите, все лидеры оппозиции под расследованием, под обысками, под кучей уголовных дел. Не травли в СМИ, которая привела к гибели уже многих людей. Совсем недавно был убит Борис Немцов вероломно, до сих пор никто не хочет расследовать, кто же это сделал, хотя всем понятно, кто это сделал и почему. Вот, поэтому, какой мы сейчас говорим в стране? Если действительно мы сейчас будет взят курс Путиным и Кремлем на нормализацию ситуации внутри страны, курс на политическую реформу, курс на восстановление демократических институтов, да, наверное, это правильный будет путь, который может привести к какому-то консенсусу и отсутствию того пути, по которому мы сейчас идем, путь революции, войн, потрясений и крови.
Казалось бы, где здесь консервативная повестка, которую вот мы хотели бы проводить?
Что касается, если сейчас будет опять Мюнхенская речь 2, ну, во-первых, она никого не впечатлит. К сожалению, сейчас нашему президенту мало кто верит в мире, включая там наших ближайших соседей. К сожалению, говорю, не испытываю совершенно гордость, испытываю горькое сожаление.
Принимайте.
Поэтому давайте посмотрим, что победит. Пока ястребы в Кремле побеждают, пока курс России на расширение репрессий, эскалацию преследований, подавление инакомыслящих, узурпацию власти, пока этот курс продолжается.
А Виктор, 5 секунд буквально.
5 секунд хочу попросить нашего уважаемого собеседника, действительно уважаемый мной человек, я его давно хорошо
спасибо,
знаю.
Спасибо, взаимно.
Да, да, но я очень просил бы вас. Знаете, я тоже могу рассказать о какие-то душераздирающие истории собственной жизни, свой опыт и на Западе, где я только не был, вы знаете.
Где
чего я только не
сидел,
прошел.
Да.
И сидел за решеткой, в отличие от вас, и не один год. Поэтому давайте не будем сейчас вот собственный опыт возвышать над темой, которая была объявлена, а именно речь президента Путина. Кроме того, внутренние дела, не мне с моим носом туда особо соваться, поэтому, когда я говорю с уважением, я думаю, что вы, приехав в Израиль, тоже бы говорили бы с повышенным уважением, будучи гостем. Надо уметь вести себя в гостях. Я не могу быть достойным адвокатом того, чего бы я хотел быть. Иногда, может быть, и не должен им быть. Я знаю, что я люблю в России, за что я ее люблю, за что я ее уважаю и чего я желаю. И прошу все-таки перейти к речи Владимира Владимировича Путина.
Я предлагаю перейти к вопросам наших слушателей.
7373948.
Да,
это конечно. Тоже русское правило.
Я настаиваю, дорогие слушатели, мы пытаемся... Мы пытаемся сегодня обсуждать международную повестку преимущественно. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос к Вигдору. К сожалению, хотела задать его Геннадию, но у меня такое странное ощущение сложилось, что Вигдор больше гражданин России, чем Геннадий. Но не суть. У меня, значит, вопрос к Вигдору. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько времени нужно миру для того, чтобы прийти в чувство и действительно...
Для того, чтобы прийти в чувство.
Правильную, да? Консервативную. Как, на ваш взгляд, когда, сколько времени, сколько лет, десятилетий нужно для того, чтобы мир действительно пришел в чувство?
Хорошо, принимается. А Виктор?
Категорически отказываюсь от попытки предрекать что-то в какие-то сроки. Могу вам сказать следующее. Я уверен, что Израиль, откуда я приехал, выходит в финал. Я хотел бы, чтобы Россия тоже вышла в финал. И вижу в ней те силы, живые, благодатные. Вот тот самый город Китиж, который где-то там мерцал, а вот выдержит Россия, выстоит и покажет образец победы, добра еще многим-многим в этом мире. Главное, держитесь за руки. Не давайте никаким этим мутным водинам вот как-то размыть, чтобы все превратилось в некое смешение. И тогда будет и универсализм, потому что русская идея на самом деле это не национализм европейский. Русская идея – великая идея, универсальная идея. В этом она, собственно, так и близка и мила, например, мне. Ее именно умение на собственной почве выстроить то, через что можно посмотреть на весь мир, любя. Это русская идея.
Геннадий Владимирович, может, правда, Россия возглавит консервативные силы на планете Земля, традиционалисты?
Пока у нас, к сожалению, получается другое. Мы возглавляем какие-то маргинальные силы. К нам ездят маргинальные политики европейские. Наш близкий друг, самый лучший друг, это Марин Ле Пен и так далее. Ни один серьезный политик пока не изъявляет желания, так сказать, с нами общаться, к сожалению, это говорю.
Киссинджер.
Потому что, он не политик, он уже пенсионер. Вот поэтому я хочу сказать, что вообще, честно говоря, вот когда там женщины говорят про граждан, да, наверное, вы относитесь, уважаемая гражданочка, к тем людям, которые с удовольствием поддерживают шубохранилище нашей власти, которые, так сказать, там мирятся с дворцами за миллиарды долларов, там, с заказной мебелью, которые терпят часы должностных лиц за миллионы долларов, которые там уважают их отдых на яхтах там, и так далее, и тому подобное. Если вы считаете, что это гражданская позиция, и нужно поддерживать власть и гордиться такой страной, где все то, что я перечислил, и многое другое происходит, ну, ради бога, действительно, такой страны я не хочу быть гражданином. Я хочу быть гражданином свободной, честной, передовой России, которая будет не страница мира и не искать какую-то свою особую правду, а перенимать все то лучшее, что в нем есть, и преломлять в соответствии своей историей, своим менталитетом в своей стране, чтобы люди не бежали из страны, чтобы Кобзон не просил визу в Европу, потому что там другое лечение, а чтобы он мог найти эту помощь здесь. И чтобы к нам приезжали лечиться, учиться, образовываться, отдыхать и так далее. Пока, к сожалению, мы не построили такой страны. И поэтому, если мы хотим гордиться, то мы, к сожалению, сейчас с вами, когда говорим, что такое Россия, мы с вами вспоминаем вот эти образцы 19 века, когда Россия была наиболее близка Европе. Мы вспоминаем с вами Мусоргского, мы вспоминаем с вами Достоевского, мы вспоминаем с вами Бунина. Кстати говоря, это все гонимые люди. Чехова мы загнобили, Достоевский у нас там виселице, так сказать, стоял, ожидая смерти Толстой, и так далее, и тому подобное. Да, почему у стенки? Не у стенки его повесить хотели. Вот. И когда вы говорите, что страной нужно гордиться, быть гражданином, в стране, в которой при 25% мировых богатств 23 миллиона нищих, это официальная оценка самого правительства, на самом деле это еще больше. Знаете, я не хочу гордиться страной, которая богатство свои разворовала, которая вывела сотни миллиардов долларов за рубеж, потому что и у этих сотни миллиардов есть должностные лица, хозяина, чиновники. А вы гордитесь тем, что мы оставили при этом 23 миллиона семей нищими, которые не могут ни детей накормить, ни дать им нормального образования, ни дать им нормального здоровья, ничего. Знаете, вот такие граждане, как вы, и гробят страну.
Я просто уточнить, то есть вот по вашему описанию сейчас очень короткому, вся история России — это беспросветная мгла.
Нет, ничего подобного.
Ну как же?
У нас были просветы,
Чехов,
у нас
Толстой,
был... Одну секундочку, хорошо. Сеганим. Это очень серьезный вопрос. Критикую Россию, это не означает любить или не любить. Это и у нас были прорывы. У нас были реформы Петра Первого, кстати говоря, которые проводились вместе с европейцами, при помощи европейцев. Я не забывайте, что у нас из императриц, по-моему, там две или три принцессы было только из Германии. Вот. У нас был прорывной 19 век. Я напоминаю, в связи с чем он связан. Он был связан, в первую очередь, с царством Александра Второго, освободителя, признанного во всем мире, во всей Европе. Ему памятники стоят и проспекты его именем названы. Так вот, этот Александр Второй как раз шел по пути развития демократии в стране. И именно благодаря ему освобождено было крестьянство, именно благодаря ему были проведены мощные реформы в армии, именно благодаря ему, например, мы ликвидировали позор 1853 года, когда потеряли Крым и потеряли Черное море.
Теперь у меня все сложилось.
Да, есть все, да, и как раз вот царствование Александра Второго дало мощный толчок российской живописи, российской архитектуре, российской литературе, российскому театру, Станиславского тоже во всем мире знают.
Понял, Геннадий. Получается такой парадоксальный спор. Еврей-славянофил Виктор Эскин и западник Геннадий Гудков. Как-то так сложилось.
Я только хочу возразить двумя предложениями, а именно... Вы знаете, я боюсь, что в 70-е годы, 80-е годы, вы так не критиковали российскую систему или советскую систему, которую...
У меня дед был расстрелян,
простите, и мать... у меня тоже. Да, и я в 13 лет был первый раз арестован в Москве по политическим мотивам. Знаю. Когда я протестовал против высылки Солженицына, мне было 13 лет, меня исключили из школы.
Уважаю вас за это.
Но снова, я не хочу скатываться на личности, у кого какие доспехи, у кого какие были когда
погоны. Почему я был другим.
70-е, 80-е годы.
Я очень любил деда.
Я тоже люблю. Знаете, я тоже, хотя никогда его не видел, он... был расстрелян задолго до моего рождения. И дядю любил, который тоже погиб.
Ну вот, поэтому мы с
вами
другие.
Да, о нем пишет Юрий Орлов, он с ним вместе учился, с Орловым, да. И что? И что?
Да. У меня не было иллюзий насчет советской власти.
Давайте не будем, вот опять же, личностные какие-то воспоминания.
Просто объясняю, почему я другой. Я из семьи репрессированных.
Слушай, я вас стала... здравствуйте.
Да. Поэтому в 70-х, 80-х годах.
Олег, Москва.
Да, Олег, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Вопрос к Виктору Эскину. Абсолютно ним согласен насчет Украины, абсолютно не поддерживает в вопросе гражданина Гудкова. Один только вопрос.
А вы чего не поддержите? Тогда... Я ни слова не сказал про Украину.
Что тогда военные инструктора Израиля делают в Херсонской области, и что конкретно делает Израиль для того, чтобы граждане его страны эту войну больше не спонсировали? Спасибо.
Спасибо. Скатились в Украину, так, пожалуйста.
Почему? Совершенно законный вопрос. Ответ – не верьте украинским СМИ. На территории Украины не может по определению действовать ни один израильский военный инструктор. Если вы мне скажете, что кто-то из какой-то частной структуры был за деньги привезен туда Коломойским или еще кем-то из олигархов, да, не буду даже спорить, вполне возможно. Но извините, в Донецке вы обнаружите больше израильтян, которые поехали туда воевать, в том числе, кстати, военных инструкторов, и опять же их не отправило туда израильское правительство. Проведите разницу. А что касается позиции Израиля, то еще 2 года назад, еще до Майдана, 62 депутата Кнессета из 120 подписали воззвание к Европарламенту по вопросу реабилитации нацизма на Украине, по вопросу антисемитизма и русофобии. 62 из 120. Так вот, покажите мне еще какой-нибудь парламент в мире, где кто-то бы заботился о том, что где-то притесняли русских. Поэтому, говоря о позиции Израиля, надо просто, мне кажется, больше знать, а быть более объективным.
А почему, кстати, Израиль не может возглавить консервативную политику на планете Земля?
Израиль должен это делать, и то, что Израиль это делает недостаточно, это одна из причин, почему действительно мы еще не отвечаем тем высоким требованиям, которые, в общем-то, к нам предъявляет сегодня мир. Потому что
Израиль, нас, религиозная страна, не может.
Нас а до сих пор... Во-первых, каждый по-своему, и каждый подбадривает другого. Вы поможете нам. Мы поможем вам в чем-то. Как, собственно, вы помогли нам встать на ноги в 1948 году, это же тоже нельзя забывать, когда мы говорим о сталинизме. Нельзя забывать также и те заслуги, которые были, что эта страна разгромила худшего вообще из врагов всего человечества при всех тех недостатках, которые были в той системе, которая поглотила вашего деда, моего деда. Вот трагедия мировой истории, она такова, что надо видеть полную картину, а не только те самые иногда кровавые лоскуты, которые касаются нас.
Да. Геннадий Леонидович, будете возражать, что-то добавлять, спорить, не знаю, пожалуйста.
Я, собственно говоря, не знаю, что добавлять и спорить. Если касается позиции Израиля, я не имею права ее не осуждать, не корректировать. Это дело израильского народа, какую позицию занимать. Насколько мне известно, Израиль не поддержал ни одну российскую резолюцию в ООН в отношении Украины.
Извините, да, отказался осуждать Россию. Единственная которая отказалась осуждать Россию.
Ну, может тоже. Быть. Но ни одной резолюции не было поддержано. Поэтому Израиль, мы с вами четко знаем, ориентируется на Соединенные Штаты Америки. Это вопрос жизни и смерти. Если без поддержки Соединенных Штатов Америки, он бы остался один на один против многомиллионных там... масс диких арабов, вот, и, естественно, так сказать, там государства бы не было. Поэтому совершенно очевидно, что стратегическим партнером Израиля по большинству, по 95% вопросов является Соединенные Штаты Америки, которые сегодня нашей пропагандой превращены в какого-то страшного врага. Я очень только сожалею. Да, у меня, приведу просто пример. У меня мой приятель школьный на 59-м году жизни съездил один раз за рубеж, единственный со всей семьей, с внуками. Вот он вернулся другим человеком. Он ожидал там увидеть вот это враждебное окружение, он ожидал там увидеть хмурые лица. И когда он увидел, как к России относятся за рубежом, в общем-то, относятся к гражданам России абсолютно так же, как и всем остальным, очень доброжелательно, приветливо, когда он увидел, что люди догоняют его, допустим, там что-то объяснив, для того, чтобы дополнительной информацией поделиться, что люди его провожают, куда-то ему там надо было добраться до какого-то памятника, он мне рассказал, насколько он поражен. И он еще поражен тем, как живут там люди, и насколько Россия отстает от всего мира, в том числе там он по Скандинавии проехал, по Эстонии, по Финляндии. Да нет, вот 3 дня назад вернулся. И он говорит, да, что я не верил, что мы отстаем настолько, и так отстаем. Я не верил, что там нормальные люди. Я вот когда проехал сам с внуками, с женой, я понял, насколько здесь наша пропаганда промывает нам мозги, превращая нас в болванов, которые ждут, что нас окружают страшные враги, там, которые только и значит, хотят, вопрос. Что расчленить нас там и забрать наше богатство.
Пожалуйста, отключился, бывает. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы поддержать Виктора в том, что он смотрит на какие-то вещи с двух сторон, как с позитивных, так ну каких-то и с негативных ракурсов, особенно что касается нашей действительно многострадальной истории. Но я вот хотел бы, при всем уважении к Геннадию Владимировичу, я хотел бы как бы спросить его, но неужели такой умный человек не может не видеть какие-то позитивные стороны в истории развития своей страны, в частности, ну, когда вот он допустим,
перечислял
говорит,
Петра Первого, Александра Второго, да. Вот, пожалуйста.
Слушайте, как вас замечать, простите, пожалуйста.
У нас столько нищих, но почему вы тогда не проговорили столько да. нищих в Америке? Я знаю это не понаслышке, а от знакомых, которые проводит свое время.
Ну, понятно, от кого-то я что-то слышал, одна баба сказала. Но я хочу, вот жалко, что вы отключили нашего слушателя. Я вообще, честно говоря, считал бы так, что мы должны сосредоточиться на своей стране, в первую очередь. У нас такое впечатление, что Россия — это маленькая страна, окрушенная со всех сторон Украиной, судя по нашей пропаганде. И если мы в своей стране не видим кризиса, мы не видим нищеты, мы не видим воровства страшного, мы не видим страшной коррупции, мы не видим дискриминации, мы не видим деградации нашей государственной системы, образования, здравоохранения, мы не видим этих 23 миллионов нищих. Ну, о чем можно говорить? Вот он говорит, я там не люблю страну. Да я вот музыкант, я играю, да. В моем репертуаре 99% народных песен, эстрады и так далее. Я могу практически подыграть любую песню в любой компании. Это говорит о том, что я воспитан, рожден, и культура, которая течет в моих жилах, это русская. В первую очередь. Я перечитал огромное количество томов русской литературы, включая, кстати, Вера Солженицына, когда он еще был запрещен. И имею очень хорошее представление о выдающихся образцах нашей литературы, поэзии, живописи. Я горжусь тем, что мы сумели встать в ряд мировых культур, чего не удалось, допустим, там 85% стран сегодняшних нашего, как бы так сказать, современности. А мы вот сумели создать великую литературу, великую культуру, мы сумели создать великую музыку, мы сумели создать, в общем-то, великую живопись, и этим мы можем гордиться. Но мы создали это.
Хорошего сейчас ничего нет?
Да почему? Ну нет, сейчас все равно это есть. Но главное то, что мы должны понимать, что при всем том, вы знаете, вот никому не помогло в 37-м году, что люди были там талантливыми учеными, великолепными инженерами, прекрасными начальниками, или там воспитателем детей, они все погибли либо в пламени репрессий, либо в пламени войны. Почему? А потому что ключевой вопрос во всей стране, а как организована государственная власть? А какое руководство? А насколько оно способно развивать страну? А насколько оно способно обеспечить безопасность своим гражданам? А насколько оно способно обеспечить ему уровень достойной жизни?
Вот здесь,
и если наша власть сегодня демонстрирует, что она ни на что не способна, ее надо менять.
Это Геннадий Гудков сейчас, да, Виктор. Будете что-то возражать?
И не путать надо критику власти с
это
критикой страны.
Гудков, да.
Мы снова отвлеклись от главной темы.
Если возможно, на минуту буквально, потому что нужно запускать голосование, чтобы уже слушатели определились. Да.
Что бы сказал я, будучи президентом России, сегодня городу и миру? И главное, что я бы сказал, это услышать псалмопевца Давида, который призывал видеть добро. Кто вот человек, жаждущий жизни, говорится в псалме, тот, кто видит добро. Видеть добро в России прежде всего, видеть добро в каждом человеке, которого вы видите, протянуть руку, уметь накормить голодных, пожалеть в том числе и коррупционеров, но бороться с этим можно, стоя на очень крепких моральных основах, духовных основах, которые здесь заложены, русской культурой, для того, чтобы потом вместе в едином мессианском порыве уже и с другими народами, с другими людьми строить то, к чему мы хотим прийти, к спасению, избавлению всего человечества. Президент России сегодня может сказать достойно всему миру, да, мы сейчас начали борьбу с новыми проявлениями нацизма. Мы защищаем консервативные традиционные ценности. И расширить это, разумеется, это воодушевление, распространить его на ту мобилизационную систему, которая поможет в России, и изменить ситуацию в лучшую сторону в экономике и в правоохранительных органах. Как вы знаете, нам есть что исправить, но не это мы здесь должны обсуждать, а именно есть что сказать Путину, и мир его услышит. Я в этом не сомневаюсь.
Я запускаю наше голосование. Поскольку коротко сформулировать позиции наших гостей очень сложно, а Виктор меня все время поправляет, я запущу так. Если вам ближе позиция Виктора Эскина, публициста, вы голосуете 134-21-35. Если вам ближе позиция Геннадия Гудкова, политика, вы голосуете 134-21-36. Префикс, напомню, 8495. За Виктора Эскина 134-21-35. 35. За Геннадия Гудкова 134-21-36. Префикс 8495. Есть возможность принять еще 1-2 телефонных звонка. Слушаем вас внимательно.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей зовут.
Да, Андрей,
у меня вот 2 коротких вопроса к Виктору Эскину, это насчет вот по теме. Услышит ли Путина вот именно элита американская сейчас, которая правит, именно вот, и, ну, согласится ли она с ним в чем-то? Или у нее какая-то своя определенная программа, с которой она не сойдет? И вопрос к Геннадию Гудкову, вот как он оценивает сейчас реальную работу ФСБ по противодействию коррупции в России?
Спасибо, принимается. Коротко давайте, Виктор, относительно того. Вообще, кто услышит-то Путина?
Нынешняя элита, нынешний Госдеп, это, безусловно, те люди, которые вросли уже в определенную систему недолюбливания России, мягко говоря, необъективное отношение к ней, но они будут впечатлены как раз именно жесткостью, которая необходима также. А помимо этого, люди, американцы, те, которые будут голосовать сейчас уже за других кандидатов, они понимают, что Россия стремится к миру, ее президент приехал в Америку с миром.
Это Виктор Эскин, если вы за него 134-21-35, за Геннадия Гудкова 134-21-36. Геннадий Владимирович, относительно вашей оценки деятельности ФСБ по противодействию коррупции, пожалуйста.
Ну, сегодня ни одно ведомство не может похвастаться сверхбольшими успехами. ФСБ менее коррумпировано, чем другие правоохранительные органы. И они кое-что пытаются, они кое-что делают. Они собирают активно компромат. Но надо четко понимать, что их уровень ограничиваются, скажем, там, определенным порогом, потолком, выше которого они прыгнуть не могут. Ну, то есть они могут, допустим, там, до уровня, может быть, замгубернатора, там, где-то мэров каких-то городов, но как только идет выше, то им бьют по рукам, если по рукам, а то еще и хуже. А иногда еще и сажают, иногда еще и увольняют. Поэтому ФСБ сегодня находится между двух огней. С одной стороны, они сами, многие хотели бы с этой коррупцией наотмашь, как говорится, бороться, с шашкой на коне. А с другой стороны, им так часто дают команду «фу» отставить, что они понимают бессмысленность многих своих ключевых разработок, ключевых материалов. Вот примерно так.
Я останавливаю голосование. Результат 61% за Виктора Эскина, 39% за Геннадия Гудкова. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.